Глава 50. Доклад Полякова. Вопросы прибывших и обсуждения. Вылетевший из Москвы в Лиду группе оперсостава, возглавляемой генералом Моховым, не повезло. В районе Орши их транспортный самолет был внезапно атакован двумя мессершмиттами, получил повреждения и совершил вынужденную посадку прямо на поле. Москва требовала подтвердить их прибытие, а где они находятся, никто не знал. Наконец поступила радиограмма, что они ремонтируются своими силами и просят содействия. Пока Егоров связался с командующим ВВС фронта и за ними послали самолет, прошло еще время. Они прибыли в Лиду с опозданием на 5 часов. Егоров был доволен, что прибывших возглавляет Мохов, спокойный, рассудительный генерал-майор, с которым он служил когда-то на Дальнем Востоке. Они даже дружили семьями. И впоследствии не раз сталкивался по работе во время войны. Они встретились у самолета, как старые товарищи. Обнялись сердечно. И Егоров прежде всего предложил пообедать. Но Мохов отказался. «Пусть покормят оперативный состав», — сказал он, кивнув головой в сторону спускавшихся по трапу офицеров. «А мы... давайте сначала поговорим о деле». По дороге от самолета к отделу контрразведки он рассказывал Егору, как их внезапно обстреляли, как летчик на силу перетянул терявшую высоту машину через лес, и как потом уже, после трудной аварийной посадки, мессершмитты несколько раз проходили над ними и поливали из пушек и пулеметов, стараясь поджечь. Вместе с Егоровым и Поляковым в кабинет начальника отдела, кроме Мохова, из прибывших прошли еще двое. Назначенный ответственным за радиотехническое обеспечение розыска инженер-полковник Никольский и новый направленец, офицер, осуществлявший общее наблюдение за контрразведкой фронта, майор Кирилюк. Занимавший до Кирилюка долгое время эту должность подполковник, месяц тому назад, прибыв в командировку к Егорову, пожелал участвовать в захвате разведывательных документов противника в окруженном Вильнюсе. Был в бою тяжело ранен и спустя 3 суток похоронен в освобожденном городе. Кирилюка, подтянутого, длиннолицего офицера, белокурого, с высоким прямым лбом и васильковыми глазами, Егоров и Поляков увидели впервые. В кабинете расселись 2 группами. Егоров и Поляков за письменным столом, а прибывшие в конце длинного приставного, куда Поляков сейчас же предупредительно положил розыскное дело, карандаши и несколько листов чистой бумаги. «Как девочки?» — усаживаясь, спросил Егоров у Мохова. «Спасибо, хорошо», — улыбнулся тот. «Учатся, дежурят, помогают матери. Ну и, конечно, погрузки, разгрузки, уборка урожая, лесозаготовки, все как положено», — с заметным удовлетворением сообщил он. «Ольга через год кончает, совсем взрослая, да и Катька уже невеста». Он осекся, вспомнив о сыновьях Егорова, вспомнив, что старшую Ольгу и одного из егоровских близнецов дразнили в детстве женихом и невестой, и, ощутив неловкость, предложил: «Начнем?» «Николай Федорович», — Егоров повернулся к Полякову, — «мы знакомились с делом в Москве, так что в курсе», — предупредил Мохов. «Нас интересуют сведения, поступившие уже после ночи, и, разумеется, более всего конкретные соображения по реализации. Вкратце». Поляков поднялся и, взяв карандаш, подошел к карте. «Нами разыскивается сильная квалифицированная разведгруппа противника, действующая с заданием оперативной разведки в тылах нашего и соседних фронтов. Несомненно, связь разыскиваемых с агентурой или же одиночным, весьма осведомленным агентом в тылах Первого Прибалтийского фронта. Также, несомненно, стационарное наблюдение на железной дороге в Гродно или Белостоке и маршруты с визуальным наблюдением на рокадных коммуникациях Шауляй, Вильнюс, Гродно, Белосток. Называя районы действия разыскиваемых, Поляков показывал их карандашом на карте.